Здравствуйте, Александр Геннадьевич.
Здравствуйте.
Да. Спасибо большое, что согласились со мной встретиться. Я вот слушал ваши лекции, потом видел вашу встречу с Ермеком Турсуновым. И вот очень интересно с вами пообщаться. Да, у меня есть вот такой вопрос. Я учился в ВГИКе, в мастерской Сергея Александровича Соловьева. Такой есть режиссер Соловьев, российский. И он в 17 лет снял фильм, называется «Вглядитесь в это лицо». В Советском Союзе привезли Джоконду в Советский Союз. И он подставил камеру под Джоконду. И когда люди подходили к Джоконде, он просто снимал их лица. Вот такой был проект. И я вот несколько раз видел этот фильм, и это удивительные были лица. Было видно, как люди трансформировались, как они вот прям замирали, открывали рот. То есть там такие вот эмоции. Я знаю, что вы художник, и вы были в Лувре. Да? И вот поделитесь, пожалуйста, какие у вас были ощущения от вот этого соприкосновения с Джокондой?
Ну, вообще атмосфера Лувра, как я ее почувствовал, это ажиотаж. Там просто все гудит, и какой-то есть восторг, вдохновение. Это все вот так... Толпа несет это настроение, толпа не прекращается, поток просто живой идет целый день. И, конечно, хорошо все организовано. Это Франция, Париж, и в центре внимания Лувр всего мира. Прекрасная организация, все предусмотрено, эскалаторы, указатели, экскурсоводы, все что угодно. И мы смотрели «Эпоху Возрождения». Меня интересовали библейские сюжеты, вот эти мастера, которые медитировали на духовность того времени. Потому что это является той базой, на которой потом создавалась цивилизация Европы, Запада. Ну и когда мы вошли в зал Джоконды, это отдельный, собственно, зал, большой зал, он был полон людей, и были постоянно фотовспышки, вот все это мелькало, потому что все ее снимали, эту Джоконду. Небольшая картина, но очень много людей. И так уж близко подойти нельзя было. И нельзя было сосредоточиться также в той атмосфере, потому что очень много людей. Это вот волнение, какой-то ажиотаж, вот какая-то страсть такая вокруг Джоконды. Конечно, это что-то необычное произведение. И что я почувствовал там, около Джоконды, все же, что чем загадочен этот образ? Почему он так притягивает внимание? Мое внимание, он притянул этот образ еще в школьные годы. Кто-то мне подарил книгу Леонардо да Винчи, и я был очарован Джокондой сам по себе. Без какой-то информации, рекламы, я просто был поражен. И я помню, как ее срисовывал карандашом, еще не умея рисовать толком, не зная этой науки, я ее срисовывал множество раз, пытаясь добиться идеального сходства, мне не получалось никак. Вот на Джоконде как бы я и учился как бы рисовать, передавать впечатления. И долгие годы я не мог понять секрет. Я читал об этом также. Вот отзывы, что секрет неизвестен, чем так притягательна эта Джоконда. Но позже мне что-то стало открываться, потому что я занимаюсь духовной практикой, медитациями. И также ищу смысл жизни, секреты вот этих как бы сути окружающего мира, предметов, явлений. И что-то стало открываться, и я стал понимать, что Джоконда – это очень чистый образ. Хотя эта женщина, вы не испытываете к ней влечения как к женщине, вы видите ее именно как мать. Это чистый образ материнский. Такой добрый, ласковый, но в то же время величественный и неприступный с точки зрения вот чувственного обмена, неприступный. То есть она мать, она очень такой чистый, влиятельный образ. Вот. И в Лувре я вдруг понял, кто смотрит оттуда. Это как мать мира, что ли. Вот образ матери удалось Леонардо передать. И в то же время жизнь Леонардо, она такова, что он всю жизнь сохранял целибат, безбрачие.
Да?
Да, оказывается. Вот он не был никогда женат, и он целомудрие сохранял. Это известно было историкам. И вот эта его любовь к женщине была как любовь к матери, чистая. Такая платоническая. И он всю жизнь с этим образом не расставался с Джокондой. Много раз богатые, влиятельные какие-то там особы пытались купить это произведение у него. Все хотели, кто видел Джоконду, купить это произведение. Но Леонардо говорил одно и то же. Она не закончена. Он всегда не расставался с Джокондой никогда. Это был его образ, который он, собственно, любил. Поэтому, конечно, тут вся жизнь этого великого художника, человека, его образ жизни, его чистота воплотилась там. Так же, как, скажем, есть много изображений Троиц, христианский мотив Троицы. Но наиболее известное и могущественное – это Андрея Рублева, потому что это монах, опять же, потому что он давал обет молчания, он аскезы совершал, он имел чистоту и вот глубину понимания, глубину разума. И вот это выразилось в его произведении. То есть я вот сейчас понимаю эту связь. Хотя много есть произведений, портретов, но в то же время мы видим, что разная глубина отражается по-разному из интеллекта и разума Творца человека. Что он увидит в женщине, что он увидит в Боге, что он увидит в природе. Это зависит уже от самого как бы Творца, как он видит все это. Вот Леонардо увидел так, что все пытаются разгадать тайну. И не могут на протяжении уже 500 лет пытаются разгадать эту тайну. Это то, что я почувствовал в Лувре.
У меня вот еще такой вопрос в эту же тему, что вот очень много талантливых людей, таких как, ну, допустим, Пушкин, Есенин, Высоцкий, там, я не знаю, Майкл Джексон, да? То есть они как-то много не живут. То есть вот какая-то такая вспышка, очень ярко. И вот я хочу понять, талант, он что-то такой смертельный? Он убивает, что ли? То есть почему вот такие талантливые люди так коротко живут?
Много таких примеров. Как бы есть такая тенденция, что очень талантливые люди, яркие, долго не живут. Как правило, они вступают в конфликт с обществом, их талант, их способность. Потому что талант – это как бы особая вещь. Его нельзя как-то направить политикой или какой-то идеологией внешней. То есть талант, он независимо существует в человеке, и он выражается именно так, как выражается. Как это делал Высоцкий, его тоже укоряли сверху, что не нужно таких откровенных вещей в песнях, значит, устанавливать. Но это талант, это просто его сердце, это его личность, это его индивидуальность, это все равно выражалось вот таким вот образом в его подпольных выступлениях сначала, под контролем КГБ. То есть там был конфликт, конфликт с обществом. И на самом деле дар Божий контролировать нельзя какими-то вот внешними политическими установками или идеологическими надуманными установками, или как-то заставлять услужить на благо просто человека, вот как мы это понимаем, как ширпотреб называется, искусство ширпотреб. Что зрителю нужно, вот то мы этот корм сейчас и выдаем. Это не такое уж высокое искусство, это уровень просто удовлетворения чувств. Это не считается еще искусством как таковым. Но если говорим о таланте, о особых способностях, то это очень глубоко в сердце, и это не управляется внешними вещами. И поскольку этот конфликт существует, то все же они люди обычные, с какой-то точки зрения, наделенные даром. И как обычные люди, они не выдерживали этих конфликтов, этих проблем не выдерживали. Поэтому они обычно долго не живут. У них случаются либо болезни какие-то серьезные, либо общество агрессивно ведет себя и уничтожает просто как-то вот таких людей. Либо отбирает у них возможность общаться, выступать, действовать, заключение. То есть эти люди долго не живут.
То есть получается, они как бы не вольны распоряжаться талантом. Талант больше, чем они, да?
Талант распоряжается человеком. Вот в этом как бы вся трагедия этих людей. Что они, если бы даже и хотели бы, они не смогут, потому что в присутствии таланта они не смогут как-то по-другому что-то говорить и что-то делать. Это не понимают обычные люди. Потому что обычные люди понимают деньги, политику, власть, вот это, общепринятые нормы, так сказать. Но если кто-то выше этих норм, возникает конфликт всегда. Этих людей обычно не понимают или преследуют, а потом восхищаются и прославляют, что они вот были как бы вот представляют цвет нашего общества, нашу культуру.
Сначала уничтожают, а потом
прославляют. Да, сначала так, а потом так. Но это написано в Ведах, что сначала смеются, то, что он делает, не понимают, потом ведут себя агрессивно, преследовать начинают, а уже потом восхищаются после всего.
А вот у меня был такой один случай, хотел вот спросить, что со мной было. Я был на фестивале, это такая Анапа, берег Черного моря, там фестиваль называется «Киношок». У меня был там фильм «Последние каникулы» в конкурсе. И я ходил там, ракушки собирал, фильмы смотрел. Ну, так ходил себе, ходил. И у меня, я был с девушкой, она заболела. Ну, температура. я стал бегать, лекарства собирать и пошел в этот, в санчасть. Зашел в санчасть, там какой-то стоит такой человек такой с бородой. И я говорю, вы врач? Он говорит, а что? Я говорю, вы врач? Он говорит, а что? Я говорю, вот у меня вот там девушка болеет. Он говорит, пойдем. И мы пошли. И вот так он сел, он стал что-то говорить. Я даже не очень помню, что он говорил. Он что-то говорил про Библию, что-то говорил про Бога, что-то говорил про какую-то жертвенность. Во-первых, она выздоровела сразу, минут через 30 температура прошла. Потом он ушел, и вы знаете, я попал в такое состояние, я был неделю. Все думали, что я сошел с ума. Я ходил, и у меня было такое ощущение, что я попал в рай, что ли, да? Ну, то есть какие-то цвета другие, солнце не такое, запахи какие-то другие. И я во всем прям видел, ну, что-то такое удивительно прекрасное. И там даже был такой один момент, что там вот, представляете, такой зал большой, киношники, и такие большие чайники красные. Я вот зашел, они такие большие, я зашел, и я так люблю всех людей, я думаю, надо же им как-то чай налить, они же, ну, как бы горячие. И я вот начинаю наливать всем чай. И зал там, они же тык-тык-тык, и вдруг этот зал замолкает, потому что понимает, что один человек, наверное, с ума сошел и думает, перепутал, что он официант, что ли. Вот потом это через неделю прошло. И я вот до сих пор не знаю, что это было со мной.
Что за человек это был?
Я так и не знаю, больше его никогда не видел.
Есть разные категории людей. Когда мы говорим о духовности, вообще слово «духовное» произносим, как правило, люди думают, что это религия. Это высшее понимание духовности связывается с какой-то конфессией, с каким-то саном, может быть, или верой. Но это совсем не так. Это лишь, может быть, какое-то отношение к духовности имеет, скажем, религия, религиозность, чтение священных писаний, вот, или интерес к священным писаниям, или хождение в храмы, в мечети и церкви. Это еще, ну, как бы, скажем, такая бытовая духовность. То есть эти люди, они мало чем отличаются от других людей, просто ходят в церковь, верят. Они отличаются лишь тем, что просят прощения за свои грехи. И продолжают так же грешить, как и все, только просят прощения. Это никакого особого, как бы, не дает им преимущества в духовности. Но написано в Бхагавад-гите, что выше религии стоит йога, способности.
Йога как
йога способность. Йога – это способности. Да, то есть вера еще не дает им какие-то особые способности. Но есть люди верующие, которые уже обладают способностями, потому что они находятся в связи с Богом. Вот это уже йога. То есть можно верить, но не находиться в состоянии йоги, в связи, не быть в связи с Богом, не знать даже, кто он такой. И тогда человек не обладает могуществом. Он продолжает также грешить, также свою слабость ощущает. Единственное, что он может честно признаться, что я вот грешник. Это уже как-то его возвышает в глазах людей, которые скрывают свои грехи. Уже какая-то разница есть. Но способности никаких ему особенно не добавляют. Поэтому даже множество верующих людей, они ходят обычно к врачам, они принимают таблетки, они пользуются обычными рецептами для бытовых каких-то вот лечений. Но йога – это способности. И когда человек обладает способностями, ситхами, вот тогда он может творить невозможное. Даже как бы на фоне вот материального мира он творит невозможные вещи. Ну, сверхспособности какие-то, параявления. Иногда мы слышим об этом, это в разряд экстрасенсорики куда-то отводится. Но на самом деле экстрасенсорика – это не духовность тоже. Это некоторая демонстрация своих способностей. Духовность никогда не демонстрирует себя самого. Духовность основывается не на желании прославиться и выделиться, а на сострадании, вот как в этом случае. Есть больной, и тогда появляется способность – сострадание. Не так, что просто я демонстрирую, потом получаю славу и деньги – это духовность, потому что я могу лечить людей, ходить по воде и собирать деньги, последователей собирать – это не духовность. Это просто демонстрация ситх. Духовность, когда человек связан с Богом, обретает прежде всего качество, и тогда может правильно применять свои способности.
То есть этот человек был духовным?
Этот человек имел какую-то связь, какую-то йогу.
И он во мне что-то такое пробудил, получается?
Да, и вблизи с этим человеком что-то мы смогли, можем почувствовать, что-то более высокого уровня, какую-то реальность, например.
То есть вера, получается, приходит от человека?
От человека. Если мы общаемся с талантливым человеком, мы заражаемся его талантом. Начинаем чувствовать, переживать, как, скажем, если мы смотрим талантливый фильм, весь зал будет переживать то же самое. Талантливую картину, все почувствуют, что он-то здесь, все, пожалуйста. То есть талант проявляется в чем-то. чтобы мы могли воспринимать его, как бы тоже получать что-то, обогащаться этим талантом. Талант служит Богу, служит всем, для всех предназначен. И именно талантливые люди, они продвигают историю. Политики – это уже другой уровень, уровень чисто материальных манипуляций. А продвижение в истории – это обычно кто? Барды, певцы, известные актеры, талантливые художники, музыканты, там, Шостакович, не знаю, Чайковский, Бетховен, то, что мы слышим, Эйнштейн, ученые. Вот они продвигают цивилизацию, они продвигают как бы мысль человеческую. Они дают им дар мыслить глубже, дар видеть шире. А политика и экономика – это уже чисто вот такие бытовые стихии. Не являются чем-то очень высоким и движущей силой.
То есть движущая сила получается в искусстве?
Движущая сила в искусстве, в таланте, в одаренности людей. То есть бездарный политик тоже должен быть одаренным человеком. Так написано в древних книгах, что он должен быть также обладать качествами святого человека. Тогда политика выходит на уровень духовности в этом случае. Но если политика, экономика противоречат духовности, что просто люди стараются свой талант использовать для заработка денег, это деградация.
А вот как человеку разобраться? Сейчас смотрите, сколько религий, да, мусульманство, христианство, то есть масса, большое количество, там какие-то есть секты, подсекты. Вот как человеку понять, вот, куда идти и вот куда ему податься?
Мы сможем очень быстро во всем разобраться, если поймем только одну вещь, что Бог один, значит, религия тоже одна. Пусть нас не смущает, что есть разные писания, разные традиции, но суть одна и та же. Вот когда мы поймем суть, у нас уйдут все противоречия.
То есть противоречие – это какой-то такой, получается, небольшой уровень, да? То есть такой первый класс, да?
Противоречие – это страсть человеческая, страсть. Страсть означает, каждый хочет бороться за выживание, превосходить другого, как бы соперничать. Это настроение страсти, состояние страсти в человеке. Это характерно для человека. Поэтому человека нужно как бы культивировать культуру, чтобы он был выше страсти, выше собственных амбиций, собственных желаний, чтобы он мог идти путем жертвы. И вот это уже религия одна. Жертва. Жить ради блага всего полного целого. Вот это и есть религия. Пока он живет для себя, или только для своего общества, или для своей семьи, это еще не та религия, о которой говорили пророки. Потому что пророки давали всему человечеству то, что они давали. И религия в страсти имеет временный характер. Например, люди обращаются к Богу, потому что у них плохое здоровье. Это страсть. И получив, например, исцеление, они забывают Бога. Но уже не страсти. Но в благости человек, если он с этим мотивом обратится к Богу, получит здоровье, вера только окрепнет, наоборот. Связь усилится с Богом. Интерес увеличится. Это уже в благость.
Ну тогда вот получается, вот Павел Корчагин, который там узкоколейку строил, написал, как закалялась сталь, да, Островский, а он получается в благости, он же не для себя, он это делал для общества.
Это высшее проявление вот, материальной благости, когда человек альтруист. Вот мы видим там пример альтруизма. Но строго говоря, альтруизм, если говорить о духовности, он ниже. Потому что даже альтруисты, они имеют от этого ну, какую-то выгоду, например. Они наслаждаются тем, что они добродетельные. Они имеют чувство вот, превосходства над другими, такие благостные. Тоже там есть свои определенные какие-то маленькие недостатки существуют. А духовность – это абсолютно чистое состояние, когда нет вообще никаких недостатков. То есть чистая жертва – только любовь. Причина деятельности – любовь, исключительно любовь. И кроме этого, если говорить о революции, о героях революции или войны, там Павел Корчагин, допустим, то они благо несли определенной группе людей, скажем, народу. Но уже буржуазию они уже уничтожали, скажем, другие классы людей уничтожали, понятно. Поэтому их любовь относительно все же неполноценная еще. Но внутри вот их, как бы вот, их класс, они герои. Внутри этого класса они герои, то есть относительные святые, относительно героические люди. Но мы сейчас говорим о том, что есть сферы выше.
Святые, они не пекутся о каком-то народе, они пекутся о всем человечестве, получается?
Все, что говорят святые, применительно абсолютно к любой географической местности. Для Вселенной не могут даже говорить какие-то наставления. Например, возлюби Бога – это заповедь абсолютная, применима в любом народе, в любое время, в любом возрасте. Люби все живое, это применимо всегда и везде, и ко всему.
Ну вот как вот любить Бога, Александр Геннадьевич? Вот как-то, как это? Можно вот маму любить, я не знаю, жену, дочку, а Бога?
Такие вопросы задают часто. Как любить Бога, если вот конкретно вот эту заповедь рассмотреть, возлюби Бога, что это вообще означает? Это прежде всего означает, нужно им заинтересоваться. Если я не знаю Бога, никогда не видел Бога, не получал никакого восприятия Бога, то как же я могу любить Его? Не могу любить, кого я не знаю. Сначала нужно заинтересоваться, как люди влюбляются. Они же не влюбляются, не видят друг друга. Сначала они увидят друг друга, потом заинтересуются, потом поговорят, потом пригласят куда-то, потом какие-то подарки сделают. То есть какой-то обмен, какая-то связь, какие-то отношения сначала предшествуют, а потом они уже понимают, есть чувства, есть привязанность. С Богом то же самое, поскольку Он личное живое существо, тоже необходимо отношение прежде всего. То есть какое-то служение нужно оказывать. И тогда мы получаем ответ, понимание, кто Он, Его присутствие, как это происходит. То есть необходим опыт человеку, опыт служения Богу.
И какой ответ? Ну, допустим, вот вы служите, какой вы ответ получаете?
Ответ может прийти извне, изнутри, откуда угодно. Потому что все это вокруг энергии Бога. Прежде всего, если вы служите Богу, ваша жизнь устраивается уже по плану свыше. Вы можете не планировать свою жизнь. Она уже запланирована будет. Да как же вы приходите, скажем, на предприятие работать? Там уже есть планы какие-то, пятилетние. Вы просто включаетесь в эти планы, в эту миссию. Как бы. Также, если вы начинаете служить Богу, у вас появляется миссия, уже готовая миссия. И постепенно начинаете познавать это, что это за ваша такая миссия, особая ваша миссия, неповторимая, которая данная вам, именно вам свыше. И вот в этом вы постигаете эти отношения, удивительные отношения. Потому что эта миссия неповторима, то, что приходится в жизни.
Индивидуально каждого,
индивидуально,
да?
Индивидуально каждого. Что высшее существо знает каждого так, что никто себя так не может знать, как Бог может знать человека. И вот в этом в процессе доверия, отношений, как бы веры и отношений мы начинаем понимать, что это самый благоприятный фактор в жизни, связь с Богом, это йога. И способности переходят как побочный продукт этого служения. Способность говорить, способность мыслить, способность творить, действовать, управлять, что угодно. Это уже от природы человека зависит, какая его миссия. Миссия – это дар. Это не работа, не нагрузка общественная. Это божественный дар, это талант. Миссия, значит, вы должны расцвести, вы должны раскрыться полностью. В этом ваша миссия.
Миссия цветка – это расцвести, да?
Расцвести, да. Благоухать. И также каждый из нас такой какой-то цветок. И вот в этой миссии мы начинаем раскрываться. Вот в этом он заинтересован, Всевышний. Чтобы мы не жили в каком-то коконе ложных представлений, чтобы мы были раскрыты, духовные, чисты. Чтобы мы жили бесстрашно. Чтобы не испытывали страданий, живя в этом мире, не думали об этом, не замечали их просто. Потому что есть такие сферы, в которые погружается человек, когда он забывает о страданиях вообще. Как Павел Корчагин даже мог жертвовать своей жизнью ради народа. Сталин мог переносить операции без наркоза, потому что думал о всем государстве. Это йога называется. То есть, также и здесь такое поглощение миссии, то есть это любовь к Богу, что человек уже забывает о своих собственных страданиях, просто их не замечает.
И он живет в ощущении такой эйфории, счастья получается, да?
Счастье. Счастье.
Счастье. Ну а почему тогда вот тут вопрос, что вот Бог всемогущий, да? То есть, может быть, это такой банальный вопрос, да? Но для чего нужен тогда дьявол? Для чего нужно? Почему бы всем вот нам сейчас сразу счастливыми не стать и все? Если он всемогущий, сделал бы как-то вот так, чтобы мы просто вот сейчас стали бы все в миссии и все. Почему так мало людей?
Он всемогущий и не всемогущий. Что здесь имеется в виду? Ну, он достаточно силен, чтобы как бы свою волю навязать кому угодно, но он не навязывает свою волю. В этом смысле он не всемогущий. Он спрашивает нас, что ты хочешь. То есть он уважает свободу выбора. То есть всемогущий как объект любви, он всемогущий. Вот эта любовь к Богу и делает его всемогущим. В этом смысле слова. Но если у человека нет любви, он все равно всемогущий. Он сделает так, что человек все равно обратится к Богу и обретет эту любовь. Устройство материального мира именно таково, что в конечном итоге все разочаруются и обратятся к Богу. В этом смысле он всемогущий. Только вот когда, он не знает, это уже наш выбор. Он знает, что все рано или поздно к нему обратятся и обретут эту любовь, возродят ее заново. Но вот когда, зависит от нас. Когда мы захотим.
А мы что такие тупые, почему мы не хотим?
упрямый скорее. Упрямый. Человек, есть много разумных людей, которые понимают философию божественную. Но есть такое понятие, как упрямство. А упрямство – это результат злодеяний в прошлом. Когда есть накопленные грехи, человек становится упрямым. Хотя есть истина, и она понятна, что это истина, но все равно не принимает. Ослинное упрямство называется. Вот. Это результат каких-то злодеяний в прошлом. Вот человек обретает такой характер. Вот. Поэтому есть препятствия. Абсолютная истина существует, но есть препятствия для человека. А препятствия в отношениях именно. То, что она где-то существует, никто не будет против. Ни атеист, ни верующий скажет, ну, где-то существует какой-то источник. Ну, физики тоже самое говорят про сингулярность, про то, что когда-то был большой взрыв, из чего-то все произошло. Это все понятно, все это примут. И пусть себе где-то и существует подальше. У нас своя жизнь. Вот, вот в этой жизни он должен мне помогать, как я хочу. То есть я хочу как бы повелевать Богом. То есть это мое упрямство выражается в том, что я хочу быть выше Бога. И вот пока у меня это желание сохраняется, я нахожусь в материальной среде рождения и смерти.
То есть получается вот эта гордыня, да? И получается, что вот тема гордыни, вот допустим в христианстве, вот сатана, дьявол, да? Это получается тема гордыни тоже, да?
Это тоже тема гордыни. Главная тема, собственно, в христианстве, когда мы читаем книги о христианстве, они анализируют, вот этот анализ дают внутреннего мира человека, где этот дьявол, и вот он именно в гордости. Самый как бы большой смертный грех – это вот эта гордыня. Первородный грех – гордыня. Каждый имеет свою гордость ложную. Но говорится, что избавиться от ложной гордости сам человек не сможет, не в состоянии. Ему нужна помощь. Если есть дьявол, который сотрудничает с гордостью, то есть также Бог, который сотрудничает с нашей истинной гордостью. Не ложной, а истинной гордостью. И вот что мы выберем, то мы получаем.
А что значит истинная гордость?
Истинное «я» — это душа. А ложное «я» — это тело. Материальное тело. Вот я думаю, что я — это тело. Это ложная гордость. Я прославляю свою семью, самого себя пытаюсь прославить. Увековечить. Я прославляю свою страну, свою нацию, свою культуру, потому что у меня вот такое тело. Я горжусь этим телом. Я представитель какой-то нации, я думаю, вот я себя отождествляю с этим как бы окружением. А душа, она частичка Бога. Она не отождествляется с материей, в принципе. Она чужеродна материи. Как масло и вода не смешиваются, так же душа никогда не смешивается с материей. Это происходит за счет иллюзии и именно ложного эго.
Если душа частичка Бога, то получается мы тоже часть Бога.
Да, это и есть душа, это и есть я.
То есть мы все с
мы
вами
все частички Бога.
Бога.
Мы все частички Бога. Это душа, сознание.
Поэтому мы такие гордые, да?
Да, у него тоже есть своя гордость истинная. И у нас тоже есть своя гордость истинная. Но она становится ложной в соприкосновении с материей. Выбор, вопрос выбора. Если мы соприкасаемся с материей, мы оскверняемся. Если соприкасаемся с духовностью, мы очищаемся. Как железо. В огне оно раскаляется, как огонь становится. Когда остывает, снова просто железо.
Ну вот вы стараетесь все время быть вот в таком, да, в духовном состоянии, получается.
Да, да.
И вот вы побороли в себе гордость?
Да, в процессе.
В процессе?
Да, да.
А как это вот происходит? Вот, допустим, во мне много гордости. Вот что мне делать, чтобы я побороть?
Ложная гордость – это все делать для себя в конечном итоге. Даже если я что-то хорошее делаю, я рассчитываю, что люди это заметят и оценят. Ответ должен какой-то быть. Какой-то должен плод получить себе, для себя, для себя. Если этого стимула нет, я ничего не хочу делать.
Точно.
Если мне деньги не платят, я ухожу с этой работы. И так далее. То есть это ложная гордость. Я в центре всего. Эгоизм называется. И чтобы освободиться от эгоизма, необходимо служение. Целая практика существует. Как начинается это служение? Что это за процесс? И к чему это приводит человека, служение? Служение значит отдавать. Например, природа устроила так, что молодые люди влюбляются эгоистической любовью. Но когда появляются дети, они начинают очищаться, служа своим детям бескорыстно. Это очень важно, стать отцом-матерью, например, потому что это избавляет от этой излишней гордыни. Мы начинаем уже не просто для себя жить, а уже для своей семьи, для своих детей. Мы начинаем отдавать. То есть мать – это уже понятие святое в этом смысле. Потому что она бескорыстно любит. Да, если ребенок не отвечает, она продолжает это делать. То есть вот это вот природа дает нам эту возможность. Но гордые люди не хотят иметь много детей или вообще не хотят иметь детей, потому что хотят наслаждаться жизнью просто сексуальной. Они детей своих выбрасывают куда-то, в урны там потом. Или вообще не хотят беременеть. Это все ложная гордость. Поэтому, говорится, должны быть семьи, должны быть дети. Вот, в общем, после слова это хорошо. Вырасти сына, посадить дерево, там, вырыть колодец, что-то сделать доброе. Вот этот процесс освобождает человека от ложного эго. Бескорыстное служение. То есть служение Богу называется. Служение как бы всем. Всем приносить какое-то добро, счастье. Вот эта позиция, это начало, это только первые шаги в том, чтобы очистить свое сердце. Как люди сейчас, смотрите, сражаются за деньги, за власть?
Да, серьезно сражаются.
Серьезно, за деньги убивают друг друга. Вот это все ложное эго. Вот это все продукты ложного понимания.
И получается, что сейчас самая главная религия на планете – это религия денег, получается? Люди в деньги верят?
Сейчас, да.
Это мамона называется?
Мамона. Верят мамоне. Деньги. Как будто будут тут жить вечно. Представьте, он накапливает $1 миллиард, умирает. Что толку от его усилий? В следующей жизни он уже этими деньгами не воспользуется. Если говорить, что душа вечна, она продолжает существовать где-то. Мы оставляем тело. Тело миллиардера. Хорошо. А в следующей жизни у меня уже другое тело. И мои миллиарды в другом месте. Я не могу их взять. Я не могу сказать, что в следующей жизни я их заработал. Выдайте мне этот $1 миллиард.
Обидно, да?
Мы теряем все. Это глупость очередная. Мы живем несколько десятков лет и думаем, что это вечность. И накапливаем как можно больше денег, которые мы никогда не используем.
Ну да, и получается, гораздо больше накапливают люди, чем могут
использовать
даже в этой жизни.
Им так много не нужно. Более того, когда вы эти деньги оставляете своим потомкам, они не любят работать. Они хотят деньги эти прожигать просто.
Портятся.
Вы портите своих потомков. Они становятся паразитами в обществе в основном. Поэтому мы должны, если мы деньги оставляем какие-то по наследству, должны оставить также и знания, и искусство исполнять долг, обучить человека. Если такие знания есть, люди могут быть богатыми, это хорошо. Если нет, богатство развращает.
Вот я недавно, я вообще кино же снимаю и смотрю, как люди ходят, там говорят, двигаются, и вот иногда так смешно. Вот человек богатый, ну, видно богатый, как он идет, вот просто он идет. Вот когда он идет, он не просто идет, он вот прям несет себя, он такой, ну, и прям видно, вот у него, наверное, 10 миллионов, а вот этого 5, а этого 3, ну, этого много. И вот получается, что вот эти деньги, они вот то, о чем мы с вами говорили, копят эту гордость, да, и человеку трудно к Богу прийти, поэтому говорится, что трудно как верблюду пройти через игольное ушко, так и богатому трудно попасть в Царство Небесное.
Очень интересный момент сейчас затронут. То есть как себя ведут люди богатые, вот, так сказать, успешные материально, которые себя отождествляют с миллионами, может быть, там, или с красивым домом, с машиной, с красивой женой. Они себя несут, они показывают себя. Это называется прыть. Да, у них как бы увеличивается прыть. Деньги, золото дают им вот эту энергию, прыть. Они становятся уверенными в своих поступках, смелыми, решительными, веселыми, жизнерадостными. Вот это людей привлекает. Вот богатство, вот это счастье. Это просто прыть. Или как крутой становится человек. Когда у него куча денег, еще оружие в кармане. Он как бы ничего не боится, у него страха нет. Это иллюзия. Вот заметьте, человек ест с ладони мороженое или с золотой посуды, тарелки. Вы увидите, у него настроение совершенно другое будет. Он будет думать, я ем с золотой тарелки. Но вкус мороженого абсолютно тот же самый. Это просто иллюзия. Это иллюзия, созданная в уме и вдохновение искусственное, ложное. Потому что когда они теряют деньги, они теряют все. Такое случается, что он банкрот. И что обычно они пулю себе в лоб пускают.
Не могут жить без этого.
Они не могут жить без этого. То есть им нужна эта иллюзия, нужны деньги, чтобы жить. И счастье их зависит, видите, от количества денег. Не думают, что все покупается и все продается. А вот любовь они не смогут купить. Очень многие богатые люди, когда потерпели крах, они увидели, что их близкие отвернулись от них. Потому что нет денег, больше нет денег, нет отношений. Опасно очень свою жизнь строить на деньгах. Это не то счастье. Люди никогда не будут счастливы такие. Они будут просто иметь прыть, эту ложную гордость, чтобы демонстрировать себя в обществе.
И все вот это наше общество, включая меня на каком-то этапе, мечтает и грезит быть богатым. То есть, чтобы у меня была яхта, чтобы у меня было там еще что-то. И я вот тоже впадаю в такую иллюзию, и получается, вся планета живет вот в этом мираже, да?
Да, в этой погоне за счастьем. Но давайте вот посмотрим. если у нас будет такая возможность, посмотреть просто, вот, поговорить с самими богатыми людьми, разобраться вот в их личной, скажем, жизни, там, какие-то откровения услышать, и вы увидите, что богатые тоже плачут. Вы видите, что там проблем даже больше, потому что когда вы достигли всего желаемого в материальном мире, остается другая проблема, что делать дальше. Это серьезная проблема, они попадают в тупик своей жизни. Пример, Битлз. Битлз, вот эта четверка молодых, очень знаменитых людей, богатых уже в молодости, они разбогатели, они очень талантливы, прекрасно. Но чем стало как бы заканчиваться их творчество? Они стали принимать наркотики. Почему? Нас, говорит, никто не понимал в мире. Что, говорит, нам не хватает? Это говорил Харрисон, по-моему. Но на самом деле, говорит, мы не знали, зачем все это и что делать дальше с этой славой, с этими деньгами. То есть мы стремились к этому, была цель. Но когда получили, цель ушла в жизни. И мы были опустошены. Вот странно. Поэтому люди, которые стремятся к этому примеру, не знают об этой ловушке. Они не знают об этой ловушке. И даже когда им рассказать, они не верят в это. Они просто не слышат эти вещи. Из истории. Царь Сардонапал, это шумная была история. Еще Делакруа, известный художник, в Лувре мы тоже видели, он написал картину «Смерть Сардонапала». То есть Европа потрясла. Это вот история в Турции. Это турецкий шах какой-то. И вот он человек, достигший всего желаемого в мире, как монарх. Он не знал, зачем все это. И поскольку он был сильной личностью, последовательной, он понял, что жизнь бессмысленна, сделал вывод. И сжег себя со всем гаремом, сгорел. Эта картина, это факт исторический. Делакруа написал такую картину, чтобы показать, что такое вот было на самом деле. Как последний день Помпеи, вот что-то такое, он дал такое произведение большое. Вот. И люди задумывались, почему. И ответ они находили. Смысл жизни, видимо, не в власти, не в деньгах, не вот в этой роскоши, не в богатстве. Смысл жизни в сердце самого человека где-то кроется. Который покрывает это вот богатство, вот эта иллюзия, это роскошь. И он не может пробиться через это покрытие и понять, что же делать дальше. Ловушка материального существования.
То есть получается это такое испытание, да?
Испытание, да, для богатых людей это серьезное испытание. То есть они идут этим путем, какое-то время они чувствуют, что они счастливы, а потом начинается кризис, серьезные испытания. Богатые люди, они становятся гордыми, жадными, подозрительными. То есть там развиваются пороки. Если они не совершают вот этой жертвы, о которой мы говорили, какой-то бескорыстной деятельности, меценатства, они могли бы поддерживать какие-то искусства, скажем, какие-то духовные проявления в обществе могли поддерживать. Если они не будут этого делать, они просто заживо сгниют изнутри.
То есть короста такая, да, налипает, получается.
Они,
да,
просто будут чувствовать себя больными людьми. Это обычно что они делают? Они пьют водку и кокаин принимают потом. Что больше пить водки. То есть они просто прожигают. И когда им говорят, что у вас печень увеличена в 6 раз, они начинают задумываться, что же делать дальше. Как наркоманы, то же самое. Пока он не загниет тело, он не задумывается ни о чем. Что-то вроде этого. Поэтому богатство, да, вещь такая, как бы, к этому нужно быть готовым. Если мы хотим быть богатыми, давайте сначала получим образование. Что делать с этим богатством дальше, если получаем богатство?
Вот я, прежде чем с вами встретиться, посмотрел диск вашей встречи с Людмилой Контурсун.
Мне действительно понравилась встреча, очень так интересно было. И вот особенно меня заинтересовал последние вот вопросы, когда вы рассказывали про то, как вы выходили из тела. Вот можно поподробнее? Вот человек имеет такое тело, материальное, да? Потом, я так понимаю, тонкое, в котором вы выходили, да? И вот когда вы выходили из этого тела, вам было там страшно, вы кого-то встречали, у вас был какой-то такой опыт там негативный, или вы там перестали этим заниматься? Вот.
Чтобы немножко объяснить эту тему, нужно найти примеры подходящие. Потому что если нет опыта у слушателей, это будет трудно понять. Ну как бы что-то такое, может, придумано, не буду думать, или показалось, может быть, человеку это все. Воображение. Как считают некоторые ученые, что клинической смерти нет, это просто игра воображения, например. Они изучают, но думают, что это игра воображения. Ну вот пример. Если вы когда-то ходили в походы с рюкзаком, я думаю, многие имеют такой опыт, носили рюкзаки, тяжести долгое время. Если в горы там идете куда-то, час, два, три, вы проходите там 5 километров, там 8, 10 километров, вы устаете. там пот, тяжело, вы устали, представьте все это, медитируйте. И вот теперь вы пришли на какую-то стоянку и сбрасываете рюкзак. Что вы чувствуете?
Облегчение, вот, вот, наконец-то.
Вот так. Вот что-то подобное вы можете ощущать, когда оставляете вот это физическое тело. Глубокое облегчение – это первое, что вы чувствуете. Что это на вас был постоянный груз какой-то, тяжесть. То есть его температура, вот эти все органы, все они функционируют, вы их как-то чувствуете, как, вот, как себя самого. Если даже потрясете головой, вы почувствуете, что там мозг есть, допустим.
Ну, чуть-чуть.
Вы всегда это чувствуете. Вот сейчас сидите, вы соприкасаетесь с креслом, вы чувствуете это осязание, что его тоже затекает, устает. Всегда нужно это дело как-то вот приспосабливать. Оно постоянно требует полного внимания. То оно голодное, то хочет пить, то уставшее, то жарко, то холодно, то скучно, то в сон клонит. Всегда-всегда в каком-то состоянии мы находимся. Каждую секунду нет. Вот только во сне немножко мы отрываемся. Вот сон – это уже тонкое тело, функция тонкого тела. Разум засыпает, это функция разума. Разум засыпает, ум продолжает работать. Поэтому вы видите сны. И интересно то, что физическое существование, оно инертное. Например, мы говорим, как мы все это тут сделали? Мы сначала подумали, а потом сделали. То есть мысль была впереди. Так ведь, да, что мы организовали. Вот тут стол нужно стоять, тут вот кофейник, скажем, чашки с травяным чаем. Сначала мы это обсудили, это тонкое тело, мысль работает, ум. А затем уже берем и предметы, воплощаем все это, да, обстраиваем. И также во сне вы выходите в тот мир как бы эмоционально-мыслительный ума, сферу ума, которая существует вокруг нас, где уже многие события совершены. Но еще на этом, на физическом плане не воплотили. Можете увидеть во сне какие-то события будущего, допустим. Вот, потому что они уже существуют.
Вот это я не понимаю, механизм. Вот как
это план, это просто план. Это вот это как бы, как в нашем случае, мы в уме планируем, и даже если
это
мы опытные...
Наш же план получается.
Наш план. Не только наш, нет. Часть нашего плана есть в этом. Наши желания присутствуют в этой жизни тоже. Мы вкладываем в себя, безусловно, но это мир желаний многих живых существ. И вот этого мы не видим, находясь в этом физическом теле. Не видим, но можем услышать, поговорить, узнать. Это время нужно, чтобы еще добраться до ума какого-то человека. Но в тонком измерении это уже очевидно. Там не нужны долгие переговоры. Это уже очевидно и фактически существует. Когда Одиссей попал в царство мертвых, он искал там свою мать, и там был проводник, вот, то есть он пошел туда и вышел оттуда. Он рассказывал потом, это Одиссей описывает. Он увидел там двух младенцев, кроме всего прочего, играющих друг с другом. И они его заинтересовали. И он спросил, кто это? Что эти младенцы делают здесь в царстве мертвых? Он говорит, они ждут воплощения. Это основатели Рима будущие. Одиссея было написано до основания Рима. Это основатели Рима. Они создадут великий город и цивилизацию. Но они ждут воплощения, пока не время. То есть план уже есть, существует. Мы воплощаемся, чтобы осуществить какие-то планы. И свои, и также другие планы, которых мы не знаем. Например, насекомое. Его планы – находить какую-то пищу, там, размножаться. Но есть планы Всевышнего. Оно что-то делает для всей природы при этом. Но не знает об этом. И вот наша миссия – узнать об этом. Какова же моя... Какие же планы Всевышнего на меня? Осознанно это делать.
И вот вы, когда выходите в тонкое тело, вот с тонким телом, вот в этот мир, там что происходит? То есть вот какие вот там...
Там есть своя жизнь. Например, хорошо, есть другой пример. Как бы такой он несколько негативный пример, но подходящий. Трезвый пьяного не понимает. Сытый голодного не понимает. Так же, да? То есть разные состояния сознания, ума. То есть трезвые люди не общаются вот так. Но те же люди, если они начинают принимать алкоголь, они меняются на глазах прямо, видите? Они начинают уже понимать как-то себя по-другому. И уже они понимают друг друга хорошо, а трезвый лучше, да. Вот что-то подобное, когда вы снимаете физическую оболочку, там вы понимаете мир по-другому.
Другое сознание получается.
Вы даже его не изучаете, вы просто понимаете его. Вы просто видите его, какой он есть в тонком измерении.
И какой он есть.
Для этого нужно иметь тонкое тело, чтобы видеть тонкое, понимать тонкое. Сейчас в грубом теле
не можем понять.
Мы не можем понять. Как во сне вы все понимаете, просыпаясь, ничего не можете понять, что это было. Но во сне вы прекрасно все понимали, ясно это все было. Но проснувшись, думаете, я не могу понять этот сон. Мне нужно какие-то толкования вообще. Но во сне вы понимали, у вас настроение было, вы все чувствовали, все осознавали там. Но проснувшись в это состояние, вы уже не можете оценить. То же самое, что было с вами. Переходите эту границу, и вы уже другое, как другое существо, что ли. Другое тело, потому что у вас. И каждую ночь мы выходим в тонком теле, где-то мы путешествуем, и мы этому никакого значения не придаем в этом физическом теле, потому что другое измерение существует.
Я почему спрашиваю? Потому что у меня вот такой небольшой опыт был тоже. Называется это такая клиническая смерть или что-то в этом роде. И так было, что сначала, ну вот, исчезли вот эти... Сначала перестал видеть, потом перестал слышать, потом перестал ощущать. И потом был такой страх, страшный страх. И потом как будто бы, и был страшный страх, Амир меня зовут, я Амир, вот такой, я пульсировал. И потом она была так бах, так лопнула, и так хорошо стало, оказывается, ерунда, все это я. И попал я в какую-то реку, и эта река меня куда-то тащила, и какой-то голос такой, как это, в микрофон, Амир, возвращайся, тра-та-та. И я думаю, наверное, Бог это, мне надо вернуться, меня ждут. И я открыл глаза, и у меня вот такой перед глазами был волк, который плакал. Я думаю, ой, что это такое? А потом фокус, оказывается, врач сидит, он меня трясет, Амир, возвращайся, Амир. И морда этого волка превратилась в врача.
Тонкое тело.
Это тонкое тело было, да?
В тонком теле вы можете видеть человека совсем по-другому. Ну, мой опыт таков, что в тонком теле мы можем проходить сквозь грубые оболочки стен, допустим. Металл неприятен, металл избегает тонкое тело. Даже может навредить острые предметы.
Очень такая структура, да, там?
Да. А дерево, бетон рыхлые. Тело тоже это очень рыхлое, оно ненадежное, недолговечное. Тонкое тело, оно плотнее, как бы сильнее, надежнее.
Чем наше?
Чем это? Ну, это тут порезал и все, и оно уже, кровь идет. Легко навредить. Но то тело, оно восстанавливается постоянно, поддерживается. Но до какой-то степени это тело, пока оно живое, тоже восстанавливается. Порез заживет, мы говорим. Это тонкое тело, поскольку существует там. Это функция тонкого тела. Что еще? Мы по-другому видим там пространство, воздух, облака, те же самые, воду. Мы видим это в тонком измерении, и энергия как энергию. Например, облака – это очень плотная энергия. Как выясняется. В нашем измерении это просто пар, можно руку туда просунуть. То в тонком измерении это очень мощные сгустки энергии, поскольку там, видимо, есть это электричество, поэтому облака плотные очень. На них можно сидеть. Да, в тонком теле можно сидеть, поэтому такие картинки рисуют, что сидит на облаках, вот умер, теперь сидит на облаках. Как бы такой образ. Это буквально так и есть на самом деле. Облака, они насыщенные энергией, они плотные внутри. А в нашем измерении это просто пар для физического тела. Что еще? То, о чем человек думает, туда он перемещается очень быстро.
В тонком теле.
В тонком теле. Очень быстро, мгновенно, фактически. Можете из города в город за какую-то там секунду перенестись. Просто подумать, где вы хотите.
И там окажемся.
И там, да, туда перемещается тонкое тело. Это... Также там есть живые существа, с которыми можно сталкиваться, видеть их. Там другой мир отношений совсем.
А вы видели какое-то живое существо?
Ну да, много живых существ.
И какие они?
Разные. Но суть в том, что там живые существа, живущие в тонком измерении, вот эти невоплощенные, они способны менять свое обличие. Поэтому мир сложный получается. У них тоже есть свои корыстные интересы там. Куча недостатков, как и у людей, так же. Ну и возможности больше обмануть, допустим. Например, большинство из них стремятся занять чье-то физическое тело, войти туда. Если вы выходите из тела, занимаетесь такой практикой, у вас большой риск, что кто-то ваше тело все же займет. Обязательно, да, вас обманут. Если вы будете это продолжать дальше, скорее всего, будут подселенцы.
Они хотят, наоборот, в наше тело
попасть, они хотят, да? В тело, чтобы наслаждаться чувствами этого тела. Потому что в тонком теле у вас отсутствует запах и вкус. И также там не могут воплотить свои сексуальные желания. Для этого нужно физическое грубое тело. Вот поэтому они могут почувствовать через чье-то тело это. Например, войти в чье-то тело и заставить человека заниматься всякой ерундой. Пить, там, курить, заниматься сексом незаконным, чем угодно. То есть грешить. И они наслаждаются вместе с ним тогда. Это люди, в которые входят вот эти вот духи, говорят.
Одержимые.
Одержимые, да. Они становятся вот такими грешными, как под этим влиянием. Они становятся такими злобными, агрессивными. Вот это, ну, эти чудеса описывал кто? Гоголь. Там про вампиров, про других живых существ.
Да. Сейчас очень модно же.
Да, модно все это, интересно. Но я не советую это увидеть собственными глазами. Оставайтесь в теле, и в здравом рассудке, и просто сосредоточьтесь на своей высокой миссии Боге. То есть там просто ужасно много грязи сейчас в тонком измерении, где мы живем сейчас. Это наше спасение, быть человеком и знать свою миссию. Это важнее.
Но получается про тонкое тело, что тонкое тело – это еще получается не душа. Это тоже получается не я, да? То есть вот мое…
Есть тонкое покрытие, есть грубое. Это как бы есть вот тонкое белье, нижнее белье. Есть внешнее еще пальто, скажем, я одеваю, грубое. Вот такое различие.
И еще есть душа?
Душа – носитель этих тел.
А вот поподробнее, вот непонятно. Как.
Носитель – это сознание. Сознание. Вы спите и думаете, я сплю, я, это я, со мной было. Просыпаетесь, я бодрствую, видите, я остается то же самое. Тела разные. Сон – это тонкое тело, бодрствование – это физическое тело. Мы осознаем его. Но я тот же самый. И когда у меня нет физического тела, я остаюсь в тонком теле. Под его влиянием именно. Поэтому веду себя как дух. Уже не как человек, а как дух. Мне приходится быть духом. Не то, что я хочу, но мне приходится, если нет тела. Но как только получаю тело, я веду себя как человек, поскольку это тело, оно дает мне другие возможности. Прибавляются другие возможности. Инструмент. Если есть чашка, я могу пить. Нет чашки, я не могу пить. Мне что-то нужно, я прошу. Я, у меня этого нет, допустим. Также у каждого тела, у каждой оболочки есть свои возможности. И когда мы воплощаемся, все эти возможности тоже воплощаются. И грубые, и тонкие, все мы имеем. Вот как человек имеем множество возможностей, больше всего возможностей. Уже в тонком измерении духи, они не имеют таких же возможностей, как человек. Хотя в чем-то они превосходят, скажем. Они могут говорить о будущем. Когда вызывают умерших, они говорят вам о будущем, допустим. Потому что они что-то видят. Они могут передвигаться в пространстве. Это тоже превосходство. Мы живем на плоскости Земли, у нас проблемы с границами, поэтому у них границ не существует в этом плане. Итак, есть свои плюсы и минусы. Но воплощение очень важно для самоосознания, потому что в тонком теле себя очень трудно понять, что это тело желаний. Там просто непреодолимые желания. Человек во власти своих желаний находится.
В тонком теле.
В тонком теле.
Получается, желания, они есть вот в нас, потому что у нас есть тонкое тело, да?
Да, тонкое тело. Поэтому есть желание. Поэтому наши желания, они, видите, не соответствуют нашим возможностям. В тонком теле больше желаний, чем я могу воплотить при помощи этого тела. Я, например, хочу летать. Но я не могу летать в этом теле. Я строю самолеты, но я тоже не летаю, я сижу в самолете. Я не могу летать. А в тонком теле я могу летать. Или я хочу читать мысли и понимать все. Люди хотят этого, потому что тонкое тело умеет это делать. В тонком теле вы просто смотрите и понимаете. Ну, определенные вещи. Там тоже есть свои махинации, конечно же, но возможностей больше. Видеть суть и видеть, сразу понимать суть. Чувствовать. То есть интуиция там обостренная очень. Также сильный страх, когда вы выходите из тела, в том, что вы нарушаете закон. Как самоволка, например. Вот в армии кто служит, они иногда убегают с тайне, но они всегда чувствуют страх.
Поймают.
Что их поймают.
Да.
И также, когда человек воплощен в теле, и он практикует выходы из тонкого тела, он находится в этом состоянии страха, нарушения законами.
Ну, а когда человек умирает, получается, вот это тонкое тело выходит, да, а это остается, он видит себя со стороны, многое, это уже мы не сумасшедшие, много этого, ну, засвидетельствует. Угу. Даже я читал, что врачи сделали так, они взяли и намазали себе вот эти колпаки зеленой краской, ну, чтобы проверить. У них часто же, и когда они умирают, они говорят, ну, я что ты там видел, ты, да? Он говорит, ну, я что-то все видел, но почему-то у вас колпаки зеленые. Почему зеленые? Он говорит, вот потому что.
Ну,
вот.
Ну это уже установили, что это факт.
Да,
что
это факт. Меши
видит откуда с другой точки зрения себя.
Сверху, да.
Сверху, да.
И вот что? Вот тело мое умерло. Я оттуда выскочил, да? Ну, вот как бы этого. Угу. И потом что происходит?
Если смерть, то это значит, происходит по плану свыше. Не я умираю, а мне приходится умирать. Я сам это не делаю. Я не знаю, я не хочу умирать на самом деле. Поэтому существуют законы, силы определенные, которые заставят меня выйти из тела, умереть. То есть срок пришел. И затем уже все готово для меня. То есть будут проводники, они меня приведут в следующее место, куда мне предназначено.
То есть я, то, что я заслужил.
Я не получаю свободы таким образом.
Так что реально есть ад.
Вот когда в самоволку человек уходит, он получает свободу какую-то относительную. Угу. Потому что там самоволка, там нет контроля. Но его все равно заметят как-то и накажут за это. Но в этот момент он чувствует свободу. Но когда он именно идет по назначению, за пределы части, скажем, по приказу, это другое. Он должен выполнить следующее какое-то задание. Вот в чем дело. То есть после смерти у нас есть задача. Задача. Смерть, потому что у нас наши задачи меняются. Вот с этого фронта перебрасываем на этот фронт. Вот что это означает. Поэтому как только мы умираем, нас перебрасывают в необходимое следующее место.
Задание.
Да, это не означает, что да, задание. Не значит, что я теперь умер, теперь я свободен. Все, освободился, я в раю буду и в жизни.
Вообще так думать.
Нет, задание. Смерть означает, что пришло время перевестись на другой фронт. Куда? В рай или в ад, или в подобное тело, но уже с определенной другой задачей.
Ну и вот, допустим, ад, функция ада какая?
Страдание. Только страдание. Это ад называется.
А для чего это надо?
Для очищения. Когда человек страдает, что с ним происходит?
Страдает?
Ну, врачи это наблюдают. Угу. Врачи. К ним приходят люди больные, страдающие. Зуб болит, скажем, сильно. Или тяжкая болезнь, операция нужна. Ну и процедура, они очень болезненные все эти могут быть. И вот в этом процессе, что врачи наблюдают? Что пациент становится доверчивым, как ребенок. Поэтому мне говорят, потерпи мой хороший, взрослому человеку. Как к ребенку, потому что они становятся такими простыми, как дети, без ложного эго. Вот это страдание, оно вызывает в человеке вот эти вот, его как бы простоту вскрывает. Вот. А пока он как бы гордится, я сам, врачи, ну хорошо, иди сам лечись. Что будет? Страдание будет только в конце, когда он уже не может страдать, снова придет к врачу и скажет, снова будет предаваться ему, как ребенок, просить защиту у него. То есть страдание означает, что человек постепенно начинает обращаться к Богу.
Гордость уходит, да?
Да, гордость уходит. И он начинает понимать, что есть высшие силы, что он тут не главный.
И что 1000 лет надо страдать, чтобы вот так понять?
Некоторым. Это вот Данте Вергилий описывается, где один мошенник там в аду его увидел, да? И он стоял под этим огнем и говорил, я продолжаю так же себя вести, я бросаю тебе вызов, я не согласен с тобой. То есть он еще остается в аду. Но как только он начинает признавать высшую власть, он освобождается из ада. Вот и все. Это вопрос смирения. Есть гордые люди и есть смиренные люди. Смиренные люди в ад обычно не попадают, если попадают, то ненадолго. Но гордые люди, они страдают и здесь, и в аду будут страдать. Они всегда страдают. Страдает только ложная гордость.
А рай, функция рая?
Наслаждение. Его заслуживают. Заслуживают смирением, скромностью, жертвенной жизнью. Вот то, о чем мы говорим, это рай обычно. Там и предоставляется просто счастье. То, что они хотели бы, их желания соответствуют, что они хотят в материальном мире быть счастливы. Рай называется. Это материальный мир, но там много счастья.
То есть там такой же мир, да? То есть можно трогать, пить чай, да. Там, да?
Также вот есть кресла, кофейники есть, чаи. Ну, все гораздо лучше, конечно. Здесь у нас все из грубой материи, а там вот материя более как бы такого вида красивого, скажем, из драгоценных камней могут быть кофейники. Потом вода вместо чая, нектар был какой-то, который поддерживает существование, там, и дает счастье, в миллион раз увеличивающееся. Ну, как ЛСД. Мы пьем не чай, а ЛСД. Но здесь это греховно, мы сразу деградируем. А там это нормально. Там они пьют вино, они наркотики небесные принимают, но они не деградируют, а просто увеличивают счастье. Там позволено это делать. То есть та среда предназначена для наслаждения. Вот. И то есть там воздух, природа, все дает наслаждение. Только одна проблема. Быстро проходит время наслаждения. И они снова должны вернуться сюда же на работу.
Все-таки.
Да, поэтому есть тревога.
То есть это отпуск такой
получился. Отпуск, да, мы заработали хорошую, как бы, хорошую карму, и там мы можем наслаждаться.
Турция, отпуск all-inclusive, да?
Да, 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 там тоже такой же океан есть, знаете, вот пальмы и деревья желаний, которые все дают, так описывается. То есть такая природа. Рай. Это в области материальной вселенной располагается. Рай, ад, средний уровень. Так устроена вселенная.
И все? Все. Или еще что-то есть?
Все, больше ничего. Ничего ценного.
А духовный мир?
Духовный мир за пределами. Духовный мир, там нет ни солнца, ни луны. Описывается Брахма Самхити. Солнца, луны нет, потому что все самосветящееся. А здесь вселенная, она герметично замкнута. Тьма вокруг внутри. И освещает солнце, луна и планеты. Какие-то, которые свет излучают. Да, свет. Но есть тьма. А в духовном мире тьмы не существует. Тьмы не существует. Там все разновидность света. Больше диапазон красок, форм, разнообразия в миллион раз больше, чем мы можем здесь увидеть и представить.
И как туда попасть?
Как попасть в духовный мир?
Да.
Но я не знаю, таких кораблей не существует. Говорят, что лучший корабль – это человеческое тело. Вот человек и предназначен для познания духовного мира. Когда он познает себя как душу, он будет жить в духовном мире. Он освобождается из цикла рождения и смерти. Так утверждается в ведических книгах. Другие священные писания тоже подтверждают эту идею в разной степени, с разных точек зрения. Но суть в том, что есть царство Бога, есть царство Майи, иллюзии, материи существуют. И более подробно есть уровни планетных систем, есть законы кармы, деятельности, есть реинкарнации. Так душа мигрирует по этим законам, вот в этой сфере планет, этих уровней. Она то в рай, то в ад, то туда, то туда. Вот она это за долгое-долгое время начинает приобретать опыт и понимать, что нигде счастья нет в этом мире. И тогда она обращается к Богу.
Ну, а в раю счастье почему нет?
Временно. Временно. Быстро проходит время. Есть какое-то счастье там, безусловно. Да даже здесь какое-то счастье есть. Вот хорошая погода, мы чувствуем себя хорошо. Мы идем на море купаться, в отпуске тоже хорошо. Пища вкусная, хорошо. Люди хорошие, любовь какая-то у людей. Тоже есть какое-то понимание счастья. Но оно очень кратковременное, требует много-много усилий, чтобы добиваться его, поддерживать его. Есть всегда недостатки, как бы, в нашем счастье материальном. В духовном мире не существует недостатков, там нет грязи. Нет, не существует такого. Там чистый мир, трансцендентный мир. Нет смерти, нет рождения, то есть душа вечная. Там мы живем в духовном теле. У каждого из нас есть духовное тело. Его можно восстановить при помощи духовной практики. Сейчас оно в форме семечка. Вот если его поливать практикой семечка, оно будет прорастать.
Духовное тело.
Духовное. Ну, мы же формируем материальное тело в утробе матери тоже. Душа формирует, формирует, растет, растет, потому что там есть желание, есть прошлая карма, есть законы, которые соответствуют этой вот форме, которую я заслужил сейчас. С прошлой еще деятельности. Что вот я мужчина, вот такого характера, скажем. Судьба моя уже известна от этого тела, что какие у меня будут здесь отношения. Это создано моей прошлой деятельностью. Долгие-долгие, многие жизни в прошлом я прошел, прежде чем получить такое тело. И также можно развить духовное тело, но духовной деятельностью. Когда духовные желания развиваются, они именно и составляют вот это вот духовное тело развивают. Желание.
Духовное тело, да? А вот, вот когда есть такое вот какое-то, ну, выезжаешь на природу, смотришь хороший фильм, да, или еще какие-то медитации, да, то есть вот какое-то есть вот тут внутри ощущение такого счастья, да? И вот я хотел спросить, а вот что такое вот вообще вот это счастье? Вот оно энергия это, или это состояние, или вот как его увеличивать, это счастье-то?
Энергия. Энергия души. То есть это атрибут души. Это счастье.
Ну вот я выиграл, допустим, в лотерею, да? Там, $5000. Я счастлив. Да? Но это счастье, оно же откуда-то внутри меня. Правильно? Ну как сделать так, чтобы не выигрывая в лотерею, вот быть счастливым?
А, в этом аспекте. Счастье – это вера. Вот в данном моменте это вера. Потому что $5000 я выигрываю, я верю, что это удача. Я верю, что эти деньги теперь я знаю, как использовать, я исполню какие-то свои желания. Или для семьи это очень хорошо. Я верю, что это успех моей жизни. И вот эта вера и дает мне счастье. Не сами по себе деньги. Если же я выигрываю деньги, но не верю, что это принесет мне счастье, это нисколько не меняет моего настроения.
А, то есть вера, вера должна быть, да?
Вера, вера. Пока люди верят в деньги, они будут радоваться, когда получают деньги. И думать, что они счастливы. Это просто вера в деньги. Счастье, первая ступень счастья – это вера.
И когда человек с верой, тогда у него счастье.
Да, естественно, вот эта вера есть счастье. Вот это есть
тогда
счастье.
Вы счастливый человек.
Угу. Вот представьте, кто-то кому-то нравится из людей. Он верит, что вот с этим человеком мог бы счастлив. Но он не нравится этому человеку. И вера его начинает страдать, и он страдает. Теперь он не верит, не может быть вместе, раз я ему не нравлюсь, этому человеку. Он нравится, а я не нравлюсь. Это вопрос веры. Когда они оба нравятся, и у них вера, они счастливы. А когда один нравится, другой не нравится, вера разрушается, и они страдают.
То есть тогда, если говорить про веру, вера – это… Как ее охарактеризовать-то, сейчас не берусь. То есть что такое вера?
Вера – это стремление к лучшему, к возвышенному.
Вера – это надежда, получается, да?
Да, это стремление. Стремление вверх, прогресс. И эту веру я направляю на кого-то или на деньги. Если я буду богат, я буду высоко. Это вера.
Все и от верят. Этого я кайфую,
это приносит получается, счастье. Да? Вот это состояние называется счастье. Вера. Но это, поскольку эта вера обманчива, то я могу разочароваться потом. Вот деньги есть, а счастья все равно нет. Я не наверху. Много конкурентов. Все то же самое. Отношения еще хуже испортились. То есть факты говорят о другом. Моя вера начинает колебаться, я разрушаться, я страдаю. При деньгах даже. Потому что вера разрушается в деньги. Но пока есть вера, я счастлив.
Значит, здравый смысл говорит, что надо верить как можно более выше.
Вера, да? Вера. То есть если мы хотим быть счастливы, в высшем смысле нужно очень высоко веру свою как бы поднять. Вера в Бога – это высшее. Высшее измерение
веры. Это практично получается. Даже,
да, да. И вот тогда мы будем счастливы, независимо, есть деньги, нет денег, что Бог превыше всего в этом отношении. Веру нужно возвышать. Ну, как верили в коммунизм? А вера как выражалась? В энтузиазме. Люди бесплатно работали, субботники, воскресники, пожалуйста. Бесплатно там двойные, тройные, десятерные нормы вырабатывали.
Стахановцы были.
Потому что была вера, что мы будем жить, коммунизм будет. Люди верили. Вот эта вера, они в этом счастье делали все любые вещи. Горы могли свернуть. Это вера.
А у животных нету этого?
У животных тоже есть своя вера, но она не на уровне разума. Они не могут видеть будущее. Поэтому их вера заключается и счастье в том, что вот пищу найти. И они счастливы. Вот есть кусок пищи, а он будет счастлив. Но он не думает, будет завтра кусок пищи или не будет завтра кусок пищи. Он не будет расстраиваться или что-то еще, планы строить. Нет такого разума. Но просто кусок пищи получил, он счастлив. И все, и он ваш друг. Собака вот лает, накормили, все, ваш друг сразу же. То есть разум отсутствует такой у человека. Поэтому вера, она немножко другая, суженная. Но каких-то, вот как у детей, предмет получил, счастлив. Отобрали, плачет.
То есть если вот про это резюме, то есть человек должен во что-то верить, то есть на что-то надеяться, на лучшее, да? И когда он этого туда идет, какой-то шаг делает, тогда он испытывает счастье. Так получается, да? Нет, не понял.
Надеяться на лучшее – это вера может быть слепая. То есть должна быть научная. Вера означает в дальнейшем как бы рассмотрение веры – это отношение. Вера и знания, они идут вместе. так. Допустим, кто-то любит какого-то человека. Нравится. Но пообщавшись, он видит, что человек... Они не понимают друг друга. Это же не расстраивает. То есть знание говорит, что в это верить не нужно. То есть есть вера, и знание потом подтверждает, что эта вера правильная. То есть вера впереди, потом знание. То есть я верю, что вот этот человек мне нравится. Так, я чувствую это. Я начинаю верить. Подхожу, общаюсь. А после этого выясняется, что это нужно продолжать эту веру поддерживать или нет, эти отношения. То есть вера и знание. И если это совпадает с моей верой, счастье увеличивается. Вера усиливается. И тогда я делаю следующий шаг к общению дальше. Если снова подтверждается, счастье больше усиливается. И вот тут люди, когда общаются на физическом уровне, их знания заходят в тупик, потому что физическое как бы их существование имеет предел. Это характер определенный, это определенные качества, ни больше, ни меньше. Они за короткое время изучают друг друга и доходят до предела. Они уже знают друг друга. Все. Скучно. Что делать дальше вместе? Они не знают. Поэтому есть дети, скажем, и тогда они начинают переходить на другой уровень уже отношений, друг от друга уже отстраняются, больше на детей внимание. То есть природа дает им возможность как бы переключать внимание. Но если они также будут продолжать материальные отношения, тупик придет и по отношению к детям, по отношению к родственникам, по отношению к друзьям, друг к другу, потому что физический уровень имеет пределы. Поэтому нужно изучать дальше свое духовное предназначение. Тогда предела нет. Тогда мы общаемся и счастливы всю жизнь, до глубокой старости, до смерти. Браки будут крепкие.
Если мы в Бога верим, да?
Да, если мы в Бога верим. Тогда мы верим, что там еще есть душа. В каждом из нас еще душа есть, еще есть много-много вещей глубоких, нераскрытых. Мы раскрываем друг друга при помощи творчества, общения. Говоря о Боге, человек раскрывается больше, больше, больше. Нужно каждый день практиковать. Итак, эта вера в Бога, она дает нам возможность постигать глубоко друг друга и мир. И это счастье бесконечное называется. Прогресс бесконечный. Если нет Бога, если есть только тело физическое, души не существует, то есть предел. И нам станет скучно, нам станет жизнь обыденной, рутиной. Работа, дом, пища, стирка – одно и то же. Люди страдают от этого, потому что нет этой веры. Они верят в физическое тело, и все, и в деньги. А Богом не интересуется. То есть их вера, она весьма абстрактная и отдаленная. Если я спрошу, верите в Бога? Да. А кто такой Бог? Не знаю. Вот.
Ну да.
Есть Бог. А почему живете так, как будто Бога нет? Не знаю. То есть на самом деле это форма атеизма. Вот эта вера – это форма атеизма. Это еще не подлинная вера, о которой говорят Священные Писания. Подлинная вера, как говорил Христос, вы говорите горе, иди сюда, и она подходит. Это подлинная вера.
Вот это я не понимаю. Это как? Механизм?
Как... Ну, как мы говорим, если человек счастлив, если у него вот эта вера есть, он становится могущественным.
И гора прям подойдет.
Все что угодно может быть. Знаете, в Ведах описывается, в какие-то прошлые юги, эпохи, горы летали. Они все были летающие.
Горы.
Горы. Сейчас это трудно поверить.
Ну, Аватар я смотрел, там
ну,
тоже
летают. Ну, в Аватаре показывают, что горы могут летать. Всем это понравилось.
Да, понравилось.
Это описано, то есть эта идея взята из Вед. Аватар – это тоже слово ведическое. Это идея нисхождения, что можно перевоплощаться.
А вы видели фильм?
Да, да. То есть это все ведические идеи. И летающие горы, и аватар, это все экранизированный из Вед. Все это уже существует где-то. Или существовало когда-то. И летающие горы, и все остальное. И наши прежние тела и воплощения, просто их не помним. Все это есть, это факты.
Спасибо вам большое, Александр Геннадьевич. Я точно понял, что такое счастье.
Ага.
Я этого не понимал. Счастье – это... Тогда, когда ты веришь. Да, спасибо большое. Это ради этого только стоило встретиться.
Спасибо.
Спасибо огромное. Всего доброго.